Аллилуйя! Слава Господу! Ученики Христа сказали однажды Иисусу: «Хорошо нам здесь быть». Помните? На горе Преображения. «Хорошо нам здесь быть». И церковь, она как прообраз горы Преображения. Там, где мы поклоняемся Богу, мы встречаемся с Божьими людьми через Его Слово. Может быть, мы не видим своими глазами, но Божье присутствие, оно здесь. Аминь. Слава Господу. И я очень рад видеть всех нас, потому что присутствие Божье – это действительно хорошо. Но Бог, Он всегда нас чему-то учит. И Бог, он Бог не пассивный Бог, Он активный Бог. И активность Божья, она проявляется через Его детей, которые послушны Ему. Аминь. И когда ты послушен Богу, через тебя проявляется Божья слава. В тебе, в твоей семье, в твоей церкви, в твоем доме, в твоей улице, в твоем городе. И поэтому мы есть соль земли, и пока мы еще не потеряли качество, то мы еще удерживаем то зло, которое оно действует на этой земле. Мы этого не понимаем, может быть, и не видим. Ну, не понимаем, потому что не видим, наверное, да, как это происходит. Но духовный мир, он очень, очень жестокий мир. Очень конкретный, категоричный мир. И когда Бог открывает наши глаза видеть это, ну, я бы вам не советовал. Это как самый страшный, наверное, фильм ужасов, где и бесы, и демоны, и всякие эти силы, они это не простой чертик, который рисуют на картинке, да, такой миленький чертик с длинным хвостиком и рожками. Нет, это страшные, вот как в фильмах ужасов, да, вот эта слизь течет, они хотят кого-то уничтожать, они хотят кого-то впиться, они хотят кем-то владеть. Это не очень приятное зрелище. Но нам, в принципе, и не надо. Когда надо, Бог откроет, кому надо. Но знать мы должны и обязаны это. Потому что, не зная своего врага, мы можем очень стать легкой добычей в его руках. И есть такой праздник в Израиле, называется Пурим. Это праздник, когда народ Израиля, он вышел это когда он был, ну, он был под игом этого другого народа, не совсем порабощение, но это было, как вам сказать, как кто знает, что такое гетто, да, ну, оккупированная территория, ты просто там живешь, но ты зависим от определенного там правительства. И вот был один человек, который захотел уничтожить этот народ. И он добился, мы будем об этом сегодня говорить, но я хочу начать немножко раньше, как это происходило. Это началось еще с времен царя Саула и пророка Самуила, когда Бог повелел Саулу уничтожить все, ничего не взяв, и Саул ослушался его. Мы сейчас будем это все читать. Но к чему я хочу это подвести, чтобы мы понимали, что существует такой праздник. Это не просто, не то чтобы как бы библейский праздник, мы можем его праздновать, можем не праздновать, но у евреев есть такая традиция праздновать. Мы не подвержены традициям, мы об этом тоже сегодня поговорим. Но если мы попразднуем, ничего страшного, правда? И вот когда в Израиле празднуется этот праздник и проповедуется Божья книга, читается в это время книга Эсфирь. Когда празднуется праздник в церквях, в других служениях, читается книга Эсфирь. И есть такой момент в этом празднестве, что когда вспоминается вот этот человек, который хотел уничтожить народ Израиля, его звали Аман. И там начинают звенеть, кричать, топать ногами. Вот это мы сегодня будем делать. Три щетки у меня есть, а где Лариса? А? Будем встречать. Ты бубен берешь. Ты берешь трещотку. Лариса где? кто будет? Лида, покрутите. Да, как звучит имя Аман, да, сразу кричим, топаем ногами. Все остальные топаем ногами. Давайте, Аман. Хорошо. Понимаете, это как... Это мы выражаем свое презрение этому духу. Этот дух, который хочет нас уничтожить. Мы ему показываем, что он у нас под ногами, и что он не имеет над нами власти. Да? И мы, когда будет звучать в проповеди это имя Аман, сразу топаем ножками. Вон берешь, Лариса, бубен, тарабаним. Покажем ему сегодня свою, не свою, а Божью силу через нас. И мы должны сегодня противостоять этому духу и победить его. Я хочу, может быть, во время праздника это и не учат в мессианских общинах в Израиле, но так как мы христианская община и воинствующие люди, которые должны противостоять всякому духу, мы должны знать кое-что об этом духе. Аминь. О духе Амана. И проповедь моя так и называется. Противостояние духу Амана. Будем противостоять ему, да? У меня только что пришла такая мысль. Это надо делать на каждом собрании, даже не называя имя. Мы тогда будем очень внимательно слушать Слово Божье. Ну хорошо. И так как я уже упомянул, что был царь Саул, и Бог ему сказал ничего не брать, надо уничтожить этот народ, уничтожить всех животных. Ну, это не первая история, где Бог так повелевал, да, когда Иерихон брали, вы знаете тоже, Бог сказал ничего не брать из этого. Первый раз, второй раз стал взять. Потом, когда Гай хотели завоевать и завоевали уже после поражения, Иисус Навин, он также сказал, не бери ничего из заклятого. И здесь Бог также говорит Саулу, не бери ничего. И иногда у людей возникает такая мысль, что какой Бог жестокий, почему он повелевает убивать детей? Ведь в Библии столько есть мест Писания, где Бог позволял убивать даже детей. Вы помните историю, как пророк уничтожил, Елисей уничтожил, убил просто детей? И это как бы, вот нашему человеческому взгляду это кажется осудительно, но на самом деле у Бога есть на то другое видение. Потому что мы видим само событие, а Бог видит намного дальше. Он видит издалека и намного дальше вперед. И когда, если Бог говорит уничтожать и детей, значит, в этом есть какой-то смысл. Бог не Бог ненависти, Он Бог любви. Но Он хочет, чтобы Царство Божье, оно расширялось. И существуют также такие моменты, почему детей уничтожать надо, потому что, ну, не надо некоторых, и когда Бог говорит, такие моменты, что может перейти наследственное вот какое-то проклятие. И Бог, Он не смотрит на человеческую жизнь. Он разберется, куда эти дети пойдут. Но Он смотрит на то, чтобы через эту семью или через этих детей, или через этот народ не процветало царство сатаны. Поэтому мы являемся солью земли, чтобы оно также не процветало. И мы должны понимать, что Бог хочет. И вот он говорит в первой книге Царств, 15 глава, 9 стих. Когда он сказал ничего не брать, ничего не делать, и там написано «но». И вот это «но», оно очень имеет большое значение. То есть, когда мы говорим вот этот союз «но», это значит, что то, что было сказано раньше, оно как бы его отменяет или уничижает. Да? То есть, теряется значение сказанного раньше. И вот, когда мы читаем «но Саул», то есть Бог сказал «но Саул», то есть, значит, он отменил то, что Бог сказал, и сделал правильно, да, правильно по-своему, но не по-божьему. Поэтому с такими союзами надо быть внимательными, но с ними надо дружить и быть в понимании. Когда проповедует пастырь Слово Божие, как я помню, я вот по свидетельству сейчас скажу, был один человек, он приходил в церковь, и когда я проповедовал Евангелие, он за нашей спиной потом организовывал вокруг себя некоторых людей. И говорил, да, была хорошая проповедь, сегодня очень замечательная проповедь, но вот там и там пастор сказал не так, там надо было понимание другое применить. И начинал вот за спиной, он начинал это действовать. Вот это но. То есть пастор говорил хорошую проповедь, но я ее отменяю, аннулирую, и вот то, что я вам скажу, это правильно. Понимаете? И за этим также стоит определенный дух. За такими людьми, хоть они и верующие, но они позволяют этому духу Амана иногда действовать в людях или через людей в церкви, уничтожая и разрушая дело Божье. И дальше, когда мы, ну, и мы читаем, но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, откормленных и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. Да? Вот Бог повелевает, а человек смотрит по-своему. Ну, а что уничтожать это? Что уничтожать это? Это пригодится в хозяйстве, да, и пулемет пригодится. Это пригодится. А то, ну, такой хороший откормленный теленок или ягненок, ну, как его уничтожить? Ну, и Саул решил выкручиваться и говорит, что я лучше принес... Я это оставил не для себя, а для того, чтобы принести Богу жертву. Да, ну, это выкручивание, это присуще человеку. Ну, нам, конечно, нет. И вот дальше мы читаем, как Самуил, пророк, который был при во время Саула, человек Божий, человек, который по Слову Божьему он делал и служил Богу. И вот Бог ему что-то сказал, и вот приходит Самуил к Саулу и говорит, мы читаем это в первой книге Царств, 15 глава, с 18 стиха, с 16 по 23. И потом несколько стихов, я так, чтобы пробежаться, потому что у нас сегодня будет большая проповедь, я надеюсь, в 3 часа я вложусь. Ну, может, чуть-чуть опоздаю на минут 20. И вот он говорит, с 18 стиха, «И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их». Для справки, амаликитяне – это племя Исаава. Бог через пророка сказал, я проклял Исава и благословил Иакова. Понимаете? И он говорит дальше. Иди и уничтожь их. 19 стих. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитийского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему, как будто бы это не его Бог. Да, он отвечает пророку, типа одолжение я тебе делаю. Я с себя снимаю всякую ответственность. Это ж твой Бог, я вот ему хотел угодить. Да, вот это человеческий характер, который у нас не должен быть. Пригрешил, согрешил, ну признай, ну осознай, ну покайся. Бог всегда милует и прощает. Он любит нас. Так, для жертвоприношения прощения Богу твоему в Галгале. И отвечал Самуил. Человек Божий отвечает, неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Понимаете, что Бог ценит? Понимаете, что Бог ценит? Он ценит послушание. Он его ставит выше твоей необходимости для твоей жизни, то, что необходимо тебе. Тук овнов – это символ того, что у людей был, когда было вот этот, собирали этот жир, это было средство, которое долго можно было пользоваться и жить. Да, ну, я не знаю, как в других странах, но в украинских деревнях, в селах есть такое выражение «смалец». Кто знает? Все знаем, что такое смалец. Вот я помню, когда резали свинью, собирали смалец в кастрюле, там кастрюля смальца со шкварками, там сало консервированное, там... И от свиньи до свиньи, ну, грубо говоря, да, у тебя всегда был смалец, на нем можно было пожарить со шкварками. Я очень любил черный хлеб со смальцем. Наверное, духом она искушает. Да, надо проснуться. И вот, да, и вот тука, это был, ну, в селе это необходимый такой продукт для того, чтобы приготовить, для того, чтобы, ну, можно было бы, можно выжить и всем. Но здесь это символизирует как то необходимое, что тебе необходимо для жизни, для пропитания, для жизни. И вот он говорит, что неужели что, это вы, послушание, оно больше смальца, да, больше того, что тебе необходимо. Ибо непокорность есть. И вот смотрите внимательно, вот здесь внимательно, что такое непокорность? Непокорность – это, то есть непослушание – это есть непокорность. Да? То есть Бог конкретно называет непослушание непокорность. И Он говорит, непослушание, то есть непокорность, есть такой же грех, что и волшебство, и противление. То же, что идолопоклонство, и за то, что ты отверг слово Господа – и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. То есть я хочу, чтобы мы понимали, что вот эти вот моменты, знать, что такое непокорство, оно нам пригодится, когда мы будем говорить об Амане. Да. Вот. И это то, что Аман хочет сделать, чтобы мы также были как Саул. Потом сказал Самуил, приведите ко мне Агага, царя Амаликитийского. И пошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг, конечно, горечь смерти миновалась. Конечно, горечь смерти миновалась, но Самуил сказал, как меч твой, жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Гаалгале. Вот этот Гаг, это был потомок того Исава, которого Бог проклял. Но у Гага, так как Саул был таким непослушным, непокорным, он совершил не просто оставил и пожалел кого-то, он совершил еще другую ошибку. Не уничтожив царя, не уничтожив все, что было вокруг него, он оставил его сына. Он оставил его сына. Его сына звали Амадав. И этот Амадав был отцом Амана. Спустя некоторые поколения. Да? И вот этот Аман... Он пытался уничтожить народ Божий. Вот дальше мы читаем историю из книги Эсфир. Книга Эсфир, 3 глава, с 1 по 11 стих. Вы можете почитать всю книгу Эсфир. Это неделя этого праздника, и многие читают эту книгу. Не потому, что это такая традиция или какие-то правила, а потому что нам было бы полезно почитать эту книгу. Но мы почитаем сегодня из 3 главы, с 1 по 11 стих. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа». То есть, видим, да, связь эту, родственную связь. «Амадафа Вугиянина. И вознес его, и поставил седалище его выше всех князей». Ну, седалище имеется в виду кресло его, да? Ну, место в Государственной Думе, так скажем. Да, кресло. «Выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом. Ибо так приказал царь». Да? То есть человек Аман, который пришел к царю и был возвеличен царем, это же не просто так, что он проходил мимо и сказал, вот иди, я тебя возвеличу. Значит, были какие-то отношения, какие-то договоры, какие-то, может быть, общие дела, может быть, еще что-то. Но не просто так возвеличивают до такого уровня человека. Да? Это он его приблизил к себе, и тот пользовался этим, этой властью, этим назначением. И все ему кланялись. Но так как народ Израиля в тот момент, он находился не под ихней властью, ну как бы на ихней территории, но не под ихней властью, то там нашелся такой человек по имени Мардохей. И вот дальше мы читаем, а Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе. Мардохей, он был братом Эсфири. Дядя Эсфири, да? Это спорный вопрос, ну, пусть будет дядя. Это не столь важно. Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею, зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей. Ибо он сообщил им, что он иудеянин. То есть, другими словами, он сказал, я человек народа Божьего, и я соблюдаю правила моего царя, я соблюдаю правила моего Бога. И мой Бог сказал, не служи и не делай идолопоклонство. Одному Господу Богу поклоняйся, ему одному служи. Не твори себе ни кумиров, ни того, что наверху, ни того, что внизу. Не поклоняйся им и не служи им. Так сказал мой Бог. Поэтому я Мардохей, этому Аману, кланяться не собираюсь. Вот конкретный человек, конкретный пример. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Показалось, ну что толку, что я сейчас его... Я же сын Амадафа, мой дедушка Агаг, мой прапрапрапрадед Исав. Я сейчас покажу себя. То есть, другими словами, не понимая того, он хотел показать силу и власть дьявола, сатаны, через свои действия. И дальше мы читаем. «И показал ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. Первый месяц, который есть месяц Нисан, 12-й год царя Артаксеркса, и бросили пур, то есть жребий, праздник Пурим от этого и называется, что бросали жребий. Бросили пур, то есть жребий, перед лицом Амана, и перед лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц. И пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу. Есть один народ, разбросанный, рассеянный, между народами. Ну, я в этом вижу, например, Церковь Божию на сегодняшний день, как прообраз. Она разбросана во всех народах. Она Божья. Она Божье утверждение. Народ Израиля, он также сегодня по всему миру. Где только нету евреев, скажите мне. Везде. И Церковь Божья, где ее только нету. Везде. Поэтому есть противостояние, есть и вот этот как прообраз. И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует... И царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И 10 тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести казну царскую. Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа вугеянину, чтобы скрепить указ против иудеев, то есть против народа Божьего. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно». Вы понимаете, да, что как этот человек решил отомстить? Мы будем говорить о мести чуть позже, может быть, в следующей проповеди. Но я хочу, чтобы мы понимали, что вот этот дух Амана, он хочет заставить нарушить заповеди Божьи, первые четыре заповеди Божьи. Господу Богу одному поклоняйся, не твори кумиров, да, Бог твой есть Бог твой. Это первые четыре заповеди, которые отношения народа с Богом. И Иисус Христос, когда оставлял свои заповеди, Он дал всего лишь две. И вот в первую свою заповедь Он вложил первые четыре заповеди Моисея, народа Божия, и во вторую свою заповедь Он вложил остальные заповеди. Да? Первая заповедь Иисуса Христа, кто помнит? «Возлюби Господа Бога своим сердцем, всей душой, и служи Ему, да, во все дни жизни». И вот дух Амана, он хочет, чтобы мы, как дети Божьи, нарушили первую заповедь Христа или четыре заповеди Моисея. Это завет с Богом, это отношение с Богом. Он хочет разрушить нас как храм, как творение Божье, потому что мы с вами есть храм Божий, да, и Дух Божий обитает в нас. И так должно быть, таким должен быть верующий в Иисуса Христа. И вот Он хочет, чтобы мы были каким-то образом разрушены изнутри. Ну, мы храм, да, мы в теле, но храм Он в нашем сердце. И вот это цель Амана, этого духа, чтобы нас разрушить изнутри. Это его цель. Впоследствии Иисус, конечно, потом скажет: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Помните? И это Он говорил не только о себе, что Он воскреснет три дня, это Он говорил о себе, но это также мы можем и принять для себя, что когда нас разрушает кто-то изнутри, мы воскреснем. Благодаря воскрешению Христа, как Иисус воскрес, так и мы воскреснем. Ну, может быть, не через три дня, может быть, через четыре. Но мы воскреснем и будем во Христе. И храм, который в нашем сердце, он будет восстановлен. Потому что Дух Божий живет в нас. И Писание также говорит нам, что и поругаются над Иисусом, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день Он воскреснет. Вот это то, что говорил Иисус, что в третий день воскреснет. Да? Ну, то есть Он говорил о себе, но мы в этом видим и себя, потому что Христос живет в нас. Аминь? Аминь. Поэтому Аман, ему не удалось сломать этот дух Мардохея, не удалось ему сломать. Вот эта верность, да, верность, соблюдение Божьих правил, никаких других, но Божьих, не удалось. И это хороший пример, не менее прекраснейший пример оставил нам Господь Иисус, как Его пытались и унизить, и сломать, и убить, но Он никогда ни под кого не прогибался. Такой же пример нам оставил апостол Павел. Апостол Павел – это вообще великий пример для нас с вами, для церкви. Как он не прогнулся ни под кого. Сколько он страдал за имя Христа. Сколько его побивали, сколько его... И другие апостолы также не согнулись. Петр не сломался. Вы знаете, Петр, когда его распяли вниз головой, он не сказал: «Мне больно» или еще чего-то, «Мне страшно». Он сказал: «Как Тебя, Господи». Понимаете, для него это было не смерть. Это было приобретение, как говорит апостол Павел. Для меня смерть – приобретение. И Петр, он приобрел приобретение. Он радовался, что его убили так же, как и его Господа. Но дух его был не сломлен. Вот я о чем говорю сегодня, чтобы мы понимали, что как действует этот дух Амана, и как мы, верующие люди, должны противостоять этому духу. И это обязательно нам надо делать. Знаете, многие говорят, что лучше, чтобы не пострадать от демонических сил, лучше их не затрагивать. С одной стороны, я соглашусь. Не трогай, чтобы не было неприятного запаха. А с другой стороны, мы уже его затронули, когда провозгласили, что Иисус Христос мой Господь. Мы вступили в этот духовный конфликт, мы вступили в это противостояние не только духу Амана, но и всем другим демоническим силам. Поэтому за то, что мы дети Божьи, нас часто упрекают, нас часто обзывают, нас часто унижают. Я неоднократно это вспоминаю, говорю, и вы все это прекрасно знаете, как относятся к верующим людям, когда они проявляют свою любовь ко Христу, когда они проявляют свою, ну, по крайней мере, может, стараются сделать свои безгреховные какие-то действия, да, когда в обществе все пьют, ты не пьешь, ты белая ворона. Ты не такой, как все, ты вообще не это вот, не понимаешь ничего, ты, ай, там, ты штунда, ты, и так далее, и так далее, и так далее. Но не проблема, когда тебя унижают или когда тебя отказывают, это не проблема. Оказывается, для нас верующих мы должны понимать, что это для нас благословение, что чем больше тебя не любит мир, тем для тебя понятнее, что значит, тем больше я принадлежу Царству Божьему. И если чем больше я принадлежу Царству Божьему, тем больше у меня есть власть противостоять всякому духу нечистому, в том числе и духу Амана, который будет пытаться разрушить тебя изнутри, разрушить тебя как храм, чтобы ты поклонился ему. Вот все, что делал Аман в то время, это все, это действие духа, которое, оно не меняется. К этому духу приписан какой-то план действий. И сквозь века, через года все это проходит. Но план действий для этих духов не меняется. Это сильный дух, один из главенствующих духов. Это не простой какой-то бесенок. Это духи, которые стоят у власти царства сатаны. Ими управляет непосредственно дьявол, и они имеют свои власти. Это целая иерархия в царстве сатанинском. И это один из главенствующих духов, как Иезавель, как другие духи, так и дух Амана. Мы должны это понимать. Поэтому нам, верующим людям, надо конкретно и четко понимать, что все, что происходит против нас, это не просто, чтобы тебе было плохо. Не смотри на то, что происходит со стороны царства сатаны, а смотри на то, что происходит со стороны царства Божьего. Понимаете? Павел говорит, когда я слаб, я силен. То есть, когда слабость меня одолевает, я имею силу, потому что я знаю, как противостоять, я умею, я силен Богом моим, потому что живет во мне Христос. Это точно как Мардохей не поклонился. Поэтому нам нужно быть твердым и мужественным в своем пути с Иисусом Христом. Аминь? Аминь. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 10 по 13 стих. Павел говорит, наставляя церковь, он говорит, мы безумны Христа ради. Мы безумны Христа ради. Это не означает, что он потерял свой ум. Это означает, что он поставил в своей жизни приоритет Иисуса Христа. И ради Христа он не сломается, дух его не будет сломлен. Ради Христа он готов и умереть, если это потребуется. Поэтому он говорит, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Почему он говорит церкви, что мы безумны Христа ради, а вы мудры? Это означает, что он, имея апостольское служение, он шел в горячие точки, чтобы проповедовать Евангелие. Это ради Христа. Но вам, церковь, чтобы этого достичь, вам надо иметь мудрость, надо приобрести силу, надо приобрести умение противостоять этим духам. Это делается в церкви. И Павел пишет это послание в церковь, что мы ради Христа безумны, а вы мудры во Христе. Придет время, и вы будете ради Христа безумны. Но сейчас он пишет послание в церкви и говорит, вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Понимаете? То есть мы теряем эту силу из-за того, что нас гонят и нас бьют. Мы теряем какие-то физические силы. Нас настолько пытаются унизить, что вам это не снилось, члены церкви. Да? Он говорит, но нам, поэтому вы, нам это все проходим через это. Поэтому вы крепки, то есть укрепляйтесь. Вы в славе, а мы без чести. То есть церковь, она должна быть славною. Церковь должна противостоять своей молитвой в духовном мире. А мы в бесчестии, потому что мы идем в эти горячие точки. Нас унижают. Никакой чести. Да? Даже до ныне терпим голод и жажду. И наготу, и побои. И скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Нас злословят, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Понимаете, вот насколько тяжело было Павлу, но его дух был не сломлен. Его дух был не сломлен. Поэтому вот этот дух Амана, это дух, который хочет отомстить, который хочет отомстить детям Божьим, который дает страх, дает обольщение. Он пытается через этот страх, он пытается разрушить наши отношения с Богом, посеять нас через обольщение, чтобы мы поставили на первый план не Бога, а что-то другое или кого-то другого. Он вводит нас в различного рода обман, чтобы хитрость, обман, да, вот что тебе до этого народа? Чего ты пришел к своему царю и жаловался на них, что они вот такие вот? Обман. Обманом он вот эта, ну, хитрость, я считаю, хитрость этого мира, это и есть обман. Когда человек верующий и употребляет хитрость, это мудрость. Но когда человек без Бога, это человек просто хитрый, который всегда будет обманывать. Он никогда не будет выдавать тебе желаемое за действительное. Он будет выдавать желаемое, но никогда не будет пользоваться истиной. Он будет пытаться манипулировать. Это и есть обман. Все это дух, он все делает это с целью, чтобы пришло заблуждение, чтобы отомстить нам только потому, что мы на стороне Бога. Одна только причина. Его не интересовал Мардохей как мужчина крепкий. Там, Аман был молодой, сильный, а Мардохей был уже как бы, ну не старый, ну, по крайней мере, да. И он был как не соперник для каких-то турниров, для какой-то борьбы или драки. Он был не соперник для него. Но его интересовало одно, что этот человек на стороне не моего Бога. Поэтому я не моего царя. Поэтому его надо уничтожить. Ну что мне с него взять? Я уничтожу. Я отомщу за свою бабушку, за дедушку, за отца. И уничтожу весь народ. Это была цель этого духа Амана. Поэтому я хочу, чтобы мы знали, что страх, если ему удается войти каким-то образом в какую-то сферу нашей жизни и посеять страх, то вот этот страх, он открывает дверь для поражения, для того, чтобы мы были поражены этим духом. Очень часто мы встречали в своей жизни, ну и вы, наверное, встречали, что когда человек, ну, к примеру возьмем, получает какое-то исцеление, и он думает, что я никому не скажу, а вдруг не получится, а вдруг вернется. Вот если я расскажу, с меня посмеются, и оно может вернуться. Там, ну, это то, что связано со здоровьем. Ну, это в другой сфере может быть так же. Там. Мне там социал перечислил там какую-то сумму, я никому не скажу, а то вдруг они ошиблись, и с меня эту сумму опять заберут. Да? Вот я никому не скажу. Вот, и мы боимся приписать какое-то благословение, приписать к славе Божьей в нашей жизни. Даже если у тебя заберут, но Бог потрепал нервы твоему социалу. Понимаете? Не тебе. Даже если болезнь потом со временем вернется, но этот дух немощи, он ослаб. Дух болезни, он ослаб. Поэтому и Павел говорит, что меня это уже не волнует, мое здоровье. Я попросил Бога, Бог сказал, для тебя достаточно благодати моей. Поэтому у этого духа, у него есть программа, так скажем, да, у духа Амана есть определенная программа. Вот минимум этой программы, минимум, это чтобы поклонились ему, и максимум этой программы, чтобы уничтожить полностью нас, как детей Божьих. Что такое поклониться ему? Почему он возмутился? Почему люди, которые поклонялись этому Аману, они возмущались, что Мардохей не поклонился? Потому что поклониться ему – это значит отодвинуть Иисуса Христа, ну, для нас я говорю, отодвинуть Иисуса Христа на второй план. Это то, что происходит сегодня, я не осуждаю ни синагогу, не осуждаю мессианские церкви, ни никого другого не хочу осуждать. Но по факту, да, это то, что там происходит сегодня. Во многих в синагогах Иисус, он на втором плане, он вообще не считается как Сыном Божьим. То есть это народ, который знает Бога, который поклоняется Богу, любит Бога. Израиль, вот кто ходит, вот эти раввины. Но что происходит в этих синагогах? Может быть, вы не знаете, я вам расскажу. Там все продается, на праздники там наливают водку. Там что только там не происходит. Понимаете? Но Иисуса Христа там нет. Все это делается для того, чтобы количество людей было туда. Потому что спонсорство синагог, оно зависит от того, сколько членов той или иной синагоги. Чем больше членов синагоги, тем больше приход. Как завлечь людей? Налей ему кружку пива или 100 грамм водки, дай хороший обед, и он будет ходить туда, как на праздник. Не так ли? Также мессианские церкви, христианские церкви, это мессианские церкви, это христианские церкви. Но во многих мессианских церквях они заинтересованы больше в соблюдении праздников, то есть традиции. Традиция – это то, что разрушает нашу веру. Традиция – это то, что сеет в нас веру, неверие. Традиция – это то, что отвлекает нас от славы Божьей. Праздники, соблюдение праздника – это основа мессианских церквей. Да, проповедуется хорошее Евангелие, все отлично, все хорошо, все отлично, но как только приходит праздник, к этому, праздников-то много. Это же не то, что ты там полгода поклонялся Богу, 2 дня отпраздновал праздник еврейский и дальше поклоняешься Богу. Ты отпраздновал праздник. Я не знаю, ли есть промежуток между подготовкой к следующему празднику. Да? И начинается... Я когда-то вспоминал и говорил, что когда-то один пастор мессианской общины, он мне говорил, вы празднуете Пасху? Я говорю, конечно, празднуем. Он говорит, а как? Я говорю, как? Ну, празднуем. Он говорит, вы соблюдаете седеры? Кто знает из вас, что такое седер? Ну, Сергей знает, да? Ну, молодец. Это не обязательно знать. Я тоже знаю, да, хотя я раньше этого не знал. Это какой-то этап празднества. И вот он говорит, я тебе пришлю книгу. Он прислал мне вот такую книгу, как праздновать этот праздник. За 2 или 3 месяца начинаются эти седеры. Мне надо изучить эту книгу, мне надо это все соблюдать. А где Иисус? Где мои отношения с Богом? Конечно же, я не читал эту книгу. Ну, посмотрел, что она такая толстая, и думаю, не, у меня есть другая книга. Потолще, что у меня там такая? У меня вот есть такая. Я еще раз говорю, я не против мессианских общин. Это благословенные наши братья и сестры. Но не во всех, конечно же, не во всех. Я говорю об некоторых, где празднества, традиции, они становятся выше, чем выстраивание отношений с Богом. Вот это мы должны понимать. Это значит отодвинуть Иисуса на второй план. Это минимум духа Амана. Минимум. Чтобы Иисус был на втором плане в твоей жизни, в жизни твоей церкви. И максимум, как я говорил, это уничтожить полностью. Что значит уничтожить? Может ли дьявол уничтожить церковь Божью? Конечно, нет. Кишка тонка, врата ада церковь Божью не одолеет. И врата Амана тоже. Но что такое уничтожение нас, как храм Божий, как людей Божьих? Это полное разочарование в Боге. Я видел, мы встречали таких людей, которые абсолютно были разочарованы в Боге, но они приходили как бы в церковь. Где-то что-то им в мозжечке подсказывало, что, ну, отмечусь как бы, а вдруг? А вдруг я не верю, что Бог меня исцелит, я не верю, что у меня будет финансовое благословение, я не верю, что у меня что-то еще восстановится, я в это все не верю. Но на всякий случай, а вдруг? Такой случай не произойдет. Не произойдет. Это называется полное разочарование в Боге. Это первый вариант полного максимума вот этого духа. И второй вариант этого духа, вот в этом полностью уничтожить, это бунт против Бога. Бунт против Бога. Это есть полное уничтожение. Полностью уничтожить тебя как человека Божия. Понимаете меня? Мы читали о Сауле. Когда он пошел в бунт, потому что это был бунт. Бунт его внутреннего человека. Когда Бог сказал «но», Саул, это полный бунт. И Бог сказал, за это Бог тебя отринет через Самуила. Он сказал, Бог отвергнет Саула. И все. Все. Упаси нас Бог, чтобы Бог кого-то из нас отверг. Я не хочу, чтобы в церковь кто-то приходил мертвым. Понимаете? Мы живые. Мы живые люди. Мы верующие живые люди. И этот дух, он дух Амана. Он не имеет над нами власти. И мы не должны ему позволить. Мы должны быть научены противостоять этому духу. Аминь. Мне есть еще многое, что сказать. Поэтому противостоять этому духу Амана очень необходимо нам. Если вы готовы, я могу продолжить. Или продолжим следующее воскресенье. Тогда мы сделаем сегодня, что у нас сегодня не проповедь, у нас сегодня семинар. Как люди приходят на семинар? С утра до вечера проповедуется Евангелие. Да? Поэтому сегодня не проповедь. Сегодня семинар. Ну хорошо. Итак, мы должны противостоять мести этого духа. О самой мести мы будем говорить еще, это точно уже будет в следующий раз. Но сегодня я хотел бы, раз мы познали вот этот план дьявола через этот дух Амана, познали его предписание, как он должен работать и что он должен делать у нас, мы, естественно, должны противостоять этому и быть научены сегодня, как противостоять. Ответ мы находим, не единственный ответ, но мы обратимся за ответом к посланию к евреям, 10 глава, 35-39 стих. «Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам». Скажи, терпение. Нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же, это говорит Господь, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Аминь. Основные факты этого Писания, основные факты, которые помогут нам и научат нас противостоять этому духу Амана. Основные факты из этого Писания – упование, терпение, исполнение воли Божьей и вера. Вот это четыре основных фактора, которые дадут нам силу и умение противостоять духу Амана. Итак, мы видим, как Аман расположил к себе царя персидского. Царя расположил, он был расположен к нему. Он стал его фаворитом, и во власти этого царя он приобрел определенную власть. В царстве царя он приобрел определенную власть. И вот посмотрите, что происходит с нами, если мы позволяем этому духу Амана, позволяем ему что-то сделать в нашей жизни. Ну, где-то мы упустили, где-то, может, не знали, где-то согрешили, где-то как-то что-то, и позволили ему действовать в нашей жизни. То есть, если ты нарушил, другими словами, заповедь Божью, потому что все, чему нас учит Библия, это соблюдать Божьи правила и Божьи заповеди. Аминь. Заповеди Христа, и в которые входят все заповеди и Моисея. И вот если ты нарушаешь заповеди, поддаешься соблазнам и искушениям, ты практически располагаешь этот дух к себе. Понимаете, что мы иногда сами делаем в нашей духовной сфере? Когда мы нарушаем, подрываем наши отношения с Богом через несоблюдение Божьих правил, Божьих законов, мы располагаем этот дух Амана к себе. И он начинает в тебе, ну или внутри тебя иногда, а иногда сидит на твоей голове, на твоих плечах и манипулирует тобой, ну, как говорят, крутит, как Бог солнцем, да? Вот так этот дух Амана, он крутит в твоей жизни. Он начинает действовать. Его вся деятельность – это нечто иное, как месть. Как месть, как мы уже говорили, он мстит нам только за то, что мы стали детьми Божьими. Только за то, что мы любим Христа. Только за то, что мы любим Церковь Его. Только за то, что мы любим друг друга. Только за то, что мы служим Ему. Он пытается тебя уничтожить. Он пытается тебя уничтожить. И что характерно в жизни нашей человеческой, христианской жизни, что этот дух, он становится наследственным духом. Понимаете, вот этот дух Амана, если человек согрешил против Бога, он становится, этот дух становится наследием, наследственным духом. То есть, и другими словами, что мы говорим проклятие, да? Не надо бояться слова «проклятие». Люди иногда боятся, ой, проклятие, это, ух. Не надо бояться. Проклятие – это всего лишь следствие греха. И любое проклятие, оно уже разрушено Христом на кресте. И если оно в тебе еще действует, то только потому, что твои предки, прапрапредки, нарушили закон с Богом. И этот дух, как мы видим по Писанию, дух Амана, как мы видим по Писанию, это наследственный дух, который передавался от Гага, как мы читали, Агага, Амадафа. И вот этот дух пришел также и к Аману. Ненависть к народу Божьему, уничтожить народ Божий. Поэтому не шутите с этим. Это наследственный дух. Но пока ты не возьмешь власть и не противостанешь ему, он проявит себя в твоей жизни очень хитро, очень подступно. Он подойдет к своему правителю, он подойдет к своему сатане. А иногда он подойдет через сатану к самому Богу и скажет, обошел ли ты землю и видел ли ты праведника? А знаешь ли ты церковь там где-то Москве, в Киеве, а знаешь ли ты церковь в Риге или в Нюрнберге? И Бог скажет, ну испытай. Вы понимаете меня? Какой это дух? Какой это дух? Но только тогда, когда мы возьмем власть Божью и противостанем ему. Противостоять духу – это не значит, что просто гнать бесов и демонов. Противостоять духу – это значит покориться Богу и смириться под Божью руку. Вот тогда бесы и демоны будут убивать. Тогда это дух Амана. Тогда он потеряет свою власть. Иакова, 4 глава, 7 стих, так и написано. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Ничего сложного нету. Божья простота и искренность. Поэтому наше противостояние вот этому мстителю – это правильное и твердое решение следовать этому решению. Правильное и твердое решение следовать тому, что предписано Словом Божьим. А что такое правильное решение? Это надо сказать себе, я больше не поступаю так или так, я больше не хожу туда или туда, я больше не делаю так-то и так-то. То есть, когда ты принимаешь решение, ты просто отрезаешь свое прошлое. И когда ты отрезав свое прошлое, где ты понимаешь, что ты уже не так поступал, ты просто говоришь, я противостою этому духу Амана в моей жизни, в жизни моих детей и моих будущих поколений, чтобы он не перешел дальше. Другими словами, очень просто говорит Псалом, мы не будем открывать его, не ходи в совет нечестивых, не сиди в собрании развратителей. И все, все очень просто. Свидетельствуй о славе Божией, без всякого страха, что ты потеряешь свое исцеление, без всякого страха, что у тебя опять эти деньги заберет кто-то. Не бойся, не бойся, не бойся, потому что когда что-то вернется к тебе или заберет кто-то что-то у тебя, это нечто иное, как очередное благословение для тебя, где ты можешь доказать. Богу не надо ничего доказывать, но дьяволу и этому духу Амана ты можешь доказать, что ты дитё Божье, и ты не преклонишься под чужое ярмо, не поклонишься ему. Поэтому мы не должны позволять окружающим обстоятельствам или людям, которые окружают нас, влиять на нас для того, чтобы они осуществляли свои цели, чтобы мы нарушали Божьи заповеди или Божьи правила. Очень много вокруг нас есть людей, которые хотят это сделать, и среди верующих, когда верующие встречаются с верующими людьми, они не понимают того иногда, я не говорю, что всегда, да, ну, понятно, но есть такие моменты, когда эти люди не понимают, что ихние слова, ихние дела, ихние какие-то упреки или хитрости, или какие-то вот эти подходы, извините за выражение, гнилые, абсолютно не Божьи, они все-таки хотят тебя сделать так, чтобы ты ослабел, чтобы вот этот дух Амана, он пришел на тебя, чтобы ты стал предателем, чтобы и твои дети, глядя на тебя, были такими же. Для них какое-то, может быть, согрешение или просто какой-то проступок не кажется согрешением или проступком, потому что так делали мои родители. Неужели этот Аман, он знал, что он не прав? Он шел к своей цели как и считал себя правильным и праведным, что он поступает правильно. Павел, когда гнал Церковь Божью, он тоже считал, что он делает правильно. Поэтому мы не должны позволить, чтобы кто-то на нас влиял. Никто не может повлиять на тебя. Только позволишь, только примешь, знай, дух Амана, он уже тут как тут. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 по 18 стих. Павел так и наставляет церковь и говорит, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?» Беззаконие – это не только неверие, Сколько людей верующих, но они находятся вот в этом состоянии совершения беззаконий. Когда принимаются различного рода философские какие-то теории, когда в Церковь Божью приносится какое-то нездравое учение, приносится какое-то, при этом сопровождается именем Иисуса Христа. И людям кажется, что все правильно. Но на самом деле приносится беззаконие. И Павел говорит не только о беззаконии этого мира, он говорит о беззаконии в церкви. Не преклоняйтесь по чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какие согласия между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Я бы добавил тут еще, или какое соучастие Церкви Божией с духом Амана? Ну, хорошо, что я не писал это. Какая совместность храма Божия, а мы есть храм Божий, как мы говорили. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду им Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Аминь. И вот это вот я хочу, чтобы мы понимали сегодня, что когда Бог, наставляя нас, Он показывает, что Он не может нас принять, когда в нас или на нас будет сидеть и править нами какой-то дух нечистый, в том числе и дух Амана. Поэтому Церкви Божьей и детям Божьим необходимо, просто необходимо научиться противостоять этому духу. Я не могу научить вас противостоять всем духам, и Изавели, и дух Николаида, сколько их только в Библии не перечислено, этих духов. Это на все это надо время, конечно же, надо учиться. Но то, что вы не знаете, Бог по своей любви к нам, Он будет за нас сражаться с тем духом, которого вы не знаете еще. Но когда мы узнали о духе Амана, Бог говорит, ты узнал о нем, вот и противостань ему. Ты уже не младенец, ты уже знаешь, кто такой этот дух Амана, ты знаешь, на что он способен, ты знаешь его действия, ты знаешь его планы, вот и стой и сокрушай эти сатанинские замыслы в жизни своей, в жизни своей семьи, в жизни своих детей и в жизни своей церкви. Поэтому я всегда говорю, что быть воинствующей церкви – это не просто питаться молоком. Здесь надо употреблять хорошую пищу, хорошие шницеля и биточки. Да? Твердую пищу надо уже кушать, мясо. И Библия нас учит, что смерть и жизнь во власти нашего языка. Это написано в притчах 18 главе, 22 стих. Поэтому, когда мы провозглашаем и запрещаем этому духу, то мы приобретаем жизнь. Но если мы провозглашаем, находясь в состоянии неправильной жизни или неправильного понимания, то хоть ты кричи, хоть провозглашай, что хочешь делать. Все равно этот дух будет сидеть и делать свою работу и будет пытаться в твоей жизни исполнить свои планы. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Поэтому одно из также из нравоучений, которые мы сегодня должны принять, не от пастыря, а от Бога. Это не давай волю своему языку, особенно в общении с людьми, которые завистливые и горды. Понимаете? Потому что это, еще раз повторю, что это открытая дверь для духа Амана. Когда ты общаешься с людьми гордыми или завистливыми, это все на истории об Амане и об тех событиях, которые были в книге Эсфирь. Это я не придумываю что-то для сегодняшней цели. Это все, что происходило тогда. Люди смотрели, что он не кланяется, и пошли доложили Аману. Помните эту историю? Это за этим всем стоит зависть, за этим всем стоит какая-то гордость. А кто он такой? Я тут кланяюсь, а он не кланяется. Значит, надо его согнуть, надо его унизить. Поэтому это люди, которые, какие это люди? Мы находим этот ответ в первом послании к Тимофею, 6 глава, с 1 по 5 стих. Павел пишет в свою церковь, где пастырем он поставил Тимофея, и он говорит: «Учи сему и увещевай». С 3 стиха пойдем, да? «Обне на имя Божие, учение». И с 3 стиха, во втором стихе он говорит: «Учи сему и увещевай». 3 стих. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения». То есть лукавые подозрения – это нечестивые мысли о ком-то. Да? Когда, и за всем этим, опять повторяю, за всем этим стоит этот же дух, дух Амана, который пытается действовать через наши мысли. Также пустые споры между людьми поврежденного ума. Понимаете, если у человека неповрежденный ум, он не вступит в споры. Человек, у которого неповрежденный ум, он не ответит, когда тебя будут провоцировать поспорить, он не будет вступать в этот спор. Он не опустится на этот уровень. Есть такая мудрость, что никогда не вступайте в спор с глупыми. Когда вы вступаете в спор с глупыми людьми, вы опускаетесь на их уровень, на уровень ихней глупости. И вот на этом уровне они профессионалы. Вы не победите их на этом уровне. Вы опуститесь на уровень этих глупцов. И там вы обязательно проиграете. Поэтому не опускайтесь на их уровень. Пустые споры между людьми порожденного ума, чуждыми истинами, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Так учит Писание нас. Поэтому мы должны знать, что никакие обряды, никакие традиции, ничто не могут разрушить дела вот этого мстительного духа Амана в твоей жизни. Ни топание ногами, ни трещотки, это не разрушит дела дьявола. Понимаете, то, что мы сейчас это делаем, это мы просто, ну, как говорится, надсмехаемся над его слабостью перед Господом Иисусом Христом, чтобы он знал свое место. Не более того, но все, что нам может дать победу против этого духа Амана, это только имя Иисуса Христа и святая кровь Иисуса Христа. Ничего другого. Ничего другого. Поступая так, мы не будем на стороне этого духа Амана и не позволим наследственным проклятиям иметь место в нашей жизни. Понимаете меня? Это поможет нам всем. Неважно, может, в своей жизни много было неудач, много было бед, горя. У кого-то меньше, у кого-то больше, но каждому человеку поможет вот это противостояние этому духу, чтобы не иметь проклятия от этого духа в нашей жизни. Псалом 17, 47-48 стих написано: «Жив Господь и благословен защитник мой, говорит Давид. Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня». Понимаете? Не я пойду мстить, потому что меня кто-то обидел, а Бог, который мстит за меня. И также он будет мстить за всякие действия того или иного духа, который будет пытаться. Не он будет мстить, то есть он будет через тебя мстить. Но когда ты покоришься ему, когда ты покоришься его слову, то слово его, живущее в тебе, оно разрушит дела дьявола. Так мы должны поступать и противостоять духу Амана. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь. И мы сегодня будем, ну уже можно не трещать, можно не шуметь, но это дух Амана, он не имеет никакой власти, никакой силы ни в ком из нас, ни в церкви в целом. Аминь. Поэтому мы должны ему противостоять. Противостоять ему мы можем нашей молитвой. Но в первую очередь, чтобы противостоять нашей молитвой духу Амана, мы должны просто смириться перед Богом. Как написано в Писании, смиритесь перед Богом, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Аминь.